правильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина, программа «Код доступа». Телефон прямой программы 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, прямые телефоны программы 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. СМСки 985-970-45-45. Хочу я начать программу с того, что поздравить своего друга и своего продюсера Шура Танесяна, продюсера фильма «Промзона», с тем, что его режиссерский фильм «Сволочи» получил 3 приза MTV, обогнав 6 раз следующего конкурента. То есть напомню, что вот там в этом призе MTV нет голосования жюри, там есть голосование зрителей, и фильм обошел следующего конкурента «Жару» в 6 раз. Особенную рекламу фильма сделал Владимир Меньшов, который отказался вручать приз «Сволочам», который, как он сказал, достаточно подлый фильм, позорящий мою страну. А тут, надо сказать, что личные склоки между господином Меньшовым и господином Атанесяном ровно 20 лет со времени посещения ими обоими высших режиссерских курсов. И последнее свое продолжение склока имело место на съемках сериала «УЕ», когда Танесян доснимал этот сериал, и вот в процессе фактически выгнал Меньшова со съемок, обвинив его в пьянстве, сократил сцены, причитающиеся тому, и заплатил за 3 съемочных дня, а Меньшов платил за 5. Вот, собственно, в связи с этим у меня просьба к творческой интеллигенции. Вот если бы господин Меньшов отказался вручать приз режиссеру Танесяну, который, мол, сукин сын, выгнал меня с сериала, недоплатил 4000 долларов и так далее, это было бы, наверное, точно, да и претензия существенная. А вот когда наша уважаемая творческая интеллигенция, обидевшись за 2 съемочных дня, считает, никогда не говорит про 2 съемочных дня, а сразу начинает всех своих личных врагов называть врагами России, то вопрос, а вот тогда с властей какой спрос? А все-таки там Россия, 4000 долларов, недоплаченных на съемку сериала «УЕ», это разные масштабы, я считаю. И, собственно, переходим к событиям, которые произошли на следующей неделе. На этой неделе, извиняюсь, то, что произойдет на следующей, слава богу, никто не знает, кроме Господа Бога. У меня очень много вопросов по поводу марша несогласных, который продолжает оставаться одной из главных тем, но я все-таки начну с другой темы, а именно с посещения президентом Путиным Курчатника, Курчатовского института. И в ходе этого визита было сказано, что вот выделяет Россия почти 1 миллиард долларов на нанотехнологии. Ну, ничего лучше, чем про нанотехнологии, я, конечно, не слышала со времен красной ртути. Вот раньше была красная ртуть, теперь нанотехнологии. Тут 2 вопроса сразу возникают по поводу нанотехнологий. Один вопрос заключается в том, что вот в 92-м, 93-м, 94-м, 95-м годах давали бездонные деньги нашей оборонке на конверсию, на развитие высокотехнологичных отраслей. И вы знаете, нет просто ни одного случая, когда эти деньги были не украдены. Вот просто приведите мне один случай, это миллиарды долларов. Они спровоцировали в России инфляцию. Они, в конце концов, там, привели к гигантским раздутым тратам бюджета и, там, в конце концов, к кризису на рынке ГКО. Но вот ни одна копейка из этих миллиардов не была потрачена иначе, как через кражу. Это первое такое практическое наблюдение. Второе практическое наблюдение заключается в том, ну, если это такие супервыгодные вещи, то пусть ими занимаются частные лица, чего уж государство. Государство вот пусть пенсионерам помогает. Напомню, однако, развитие событий в связи с нанотехнологиями. У Путина есть близкий друг Ковальчук, вернее, там братья Ковальчуки, Михаил и Юрий. И один из этих братьев, известный кристаллограф, доктор наук, говорят, он действительно неплохой доктор наук, но в академию, когда он пытался избраться, его забаллотировали. Однако он стал хозяином Курчатовского института, и, собственно, совсем недавно правительство придумало план, как сделать его хозяином академии, будучи, при том, что он не академик, и теперь понятно, что план-то заключался не просто в том, что господин Ковальчук, близкий семейный друг Путина, станет хозяином Академии. А вот смотрите, как интересно получается. Некое ОАО под названием Академия сначала переходит под контроль Ковальчуков, а потом в него закачивают активы. Вот тот самый миллиард долларов на нанотехнологии. Но не перешло под контроль Ковальчуков, и активы, соответственно, закачали в Курчатник. И президент теперь посещает Курчатник, и вся история про нанотехнологии, конечно, мне она еще одну историю напоминает. Она связана с Тверью и Тверским бюджетом, когда один особо продвинутый товарищ получал каждый год 1 000 000 рублей на разведение, вдумайтесь, диких уток. Где утки? Развелись. Ну и где они? Улетели, вот летят. Так вот, в связи с нанотехнологиями и господином Ковальчуком, у меня, конечно, такое предложение рациональное. А вот нельзя ли просто ввести отдельную рубрику в национальных проектах «Помощь близким друзьям президента Путина»? А вот господин Ковальчук, семейство Ковальчуков, все хорошие люди. Вот можно просто выдать им 1 000 000 000 долларов, это отдельной строчкой пустить в бюджете. В конце концов, у нас так делалось в 13 веке, в 14 веке, какими-нибудь английскими королями. У нас очень похожая структура государства. А потому что, согласитесь, что если просто господам Ковальчукам выдадут 1 000 000 000 долларов в связи с тем, что они очень хорошие люди и давно дружат с президентом, а то действительно как-то нехорошо получается. Вот у господина Тимченко, который давно дружит с президентом, четверть российской нефти, у господина Чемизова экспорт российского оружия, плюс «Ависма», плюс только что «Жигули», а действительно у Ковальчуков как-то меньше. Так вот, если им просто это выделят, то, согласитесь, системный вред для экономики будет значительно меньше, потому что, когда вы закачиваете государственные средства в инвестиционные программы, то это означает, что все другие высокотехнологические частные программы становятся неконкурентоспособными, потому что они не могут конкурировать с ситуацией, когда другие люди получают большие деньги за откаты. Вот, кстати, парадоксальное, абсолютно мне сейчас в голову пришло сравнение. Если вы помните, несколько лет назад российское кино было в ужасном положении, это при том, и практически нельзя было найти денег на съемки фильма. Это несмотря на то, что огромное количество денег компаниями списывалось через фильмы. Потому что существовала уловка в законе, которая говорила, что если компания промышленная что-то тратит на съемки фильма, то это дело вычитается из налогов. Вот как только эту лазейку закрыли, почему-то российское кино стало развиваться. Казалось бы, да, почему? Денег стало меньше. Наоборот, денег стало больше, потому что вот когда несколько лет назад искали люди деньги на фильмы, в том числе я сталкивалась с такой ситуацией, что приходит, что кинорежиссеру говорят, ну слушай, ну вот ты хочешь снять фильм, но пойми, как же мы тебе дадим деньги, говорят в крупной компании, если вот есть тот другой чувак, он фильм не будет снимать. Он получит от нас 100% средств, 80% откатит обратно. Да? Понятно, что никакая съемка фильма при этом не становится конкурентоспособной. Фильм снять нельзя, несмотря на то, что денег на фильмы уходит много. Вот такая параллель с высокими технологиями. Ну и, наконец, собственно, возвращаясь к главной теме недели, к маршам. Вот у меня тут куча вопросов, не провокация ли это, управляет ли Путин еще страной, что обо всем этом думают, и вообще, кто отдал приказ бить народ. Ну, я думаю, что очень просто, там непонятно, кто именно отдал приказ разгонять марши, но думается, что это сделал тот же, кто приказал убить Литвиненко. Почерк один. На самом деле, там действительно много с избиениями и задержаниями участников марша непонятных вещей, потому что, например, наблюдателям казалось, что марш в Питере был избит достаточно случайно. То есть там была проблема, вот в отличие от Москвы, там действительно очень сильно избивали людей. А проблема техническая заключалась в том, что ОМОН выстроился, и колонна шла, уже расходясь с митинга, до метро. И в тот момент, когда она дошла до метро, оказалось, что с обеих сторон ОМОНа метро закрыто. А сзади, естественно, люди напирают, то есть люди, естественно, полезли через ОМОН. И, то есть, видимо, один какой-то ОМОН провожал людей на метро, а другой какой-то ОМОН метро запер. То есть получается, что это не согласование, это ни в коем случае власть не оправдывает, потому что ошибка – это гораздо хуже, чем умысел в таком случае. Но, с другой стороны, вроде бы Путин, когда сидел на боях без правил, это, кстати, все отметили, кроме наших телеканалов, что вот тут бои, там бои. Так вот, Путин вроде бы, когда сидел на боях без правил, каждые 15 минут говорил по телефону. Ну, вряд ли он говорил там, да, о букетах и о розах. Но понятно, что все-таки после этих маршей, особенно в Питере, мы проснулись немножко в другой стране, есть несколько парадоксов. А с другой стороны, вот мы еще демократия по форме, да, отчасти и по содержанию. С другой стороны, ясно, что власть отчаянно боится революции. Ну, как-то странно. Демократии не боятся революции. Вот Буш, президент Буш может бояться всего чего угодно. Там Ахмадинежада, Бен Ладена. Но революции президент Буш не боится. Там парадокс второй. Нам говорят, что Путин уйдет, что третьего срока не будет. Ну, как же может уйти человек, который избивает, в общем-то, достаточно безобидных и немногочисленных демонстрантов, скажем прямо. Парадокс третий. Да, вот есть некоторое количество людей вокруг Путина, его друзья. Они не умеют делать бизнес, они не умеют управлять государством, они умеют защищать его от врагов. И вот они защищают его от врагов, потому что враги им нужны. Там, причем параллельно еще и создается ситуация, что помимо того, что они защищают его от врагов, они на этом зарабатывают деньги, потому что тот же Сурков объясняет, что вот против борьбы с оранжевой революцией нужны огромные деньги. И, соответственно, вот эти люди страшно заинтересованы, чтобы враги были как можно более страшные. А парадокс четвертый заключается в том, что люди, которые боятся переворота, как правило, от него и погибают. А вообще власть никогда не погибает от оппозиции, любая, демократическая или нет, она всегда погибает от собственных ошибок. Но вот парадокс заключается в том, что вот те режимы, которые переворотов и революции не боятся демократически, с ним почему-то ничего такого не происходит. А вот те диктаторы, которые в страшном страхе находятся, вот как-то они совершенно по-древнегречески какой судьбы боятся, то и получают. И, конечно, нельзя не задуматься над этой историей вот о чем, что ведь против людей был выставлен ОМОН. Это же действительно ОМОН, это люди, которые даже силовики называют отморозками. ОМОН технически это даже вот не майоры, не полковники, которые крышуют бизнес, чего-то там получают. Это достаточно бедные люди, которые зарабатывают основные деньги, где-то 14-15 тысяч рублей. Основные деньги они получают боевыми. То есть основные деньги они получают во время командировок на Северный Кавказ и или во время там грабежа дома, который раздолбан танком, в котором засел очередной боевик. Это настолько характерное явление, что вот я даже в последнее время не знаю, когда вот этот дом долбают танком. И потом, соответственно, там в процессе происходит выселение всех жителей. И в процессе у всех жителей обычно исчезает от мелких вещей, там золотишко, денег, до каких-то достаточно фундаментальных вещей. Даже непонятно, какое-нибудь пианино из дома можно вывести за короткое время штурма. В общем, согласитесь, ноу-хау. Так вот, я даже уже не понимаю, это вот танками долбают дома, чтобы избежать жертв среди ОМОНа или чтобы иметь возможность выселить жильцов и устроить вот такую мини-мародерку. То есть это все-таки люди совершенно особой психологии. Вот был синдром афганца, даже неправильно говорить, что у нас есть чеченский синдром, у нас действительно синдром ОМОНовца, который так ярко проявился в Башкирии, когда башкирский ОМОН избивал граждан в Благовещенске, который совсем недавно в Сочи проявился, когда, опять же, там тоже избивали людей, причем залетели в пионерский, не в пионерский лагерь, но там в детский лагерь избивали детей. То есть это же люди с достаточно совершенно особой психологией. Их натренировали на чеченцах, будем говорить прямо, да, они с их точки зрения, вот чеченцы – это дичь, на которой надо охотиться. И вот теперь их выпускают, кстати, на москвичей и на питерцах. Тоже интересный момент, потому что с точки зрения липецкого какого-нибудь ОМОНа или саратовца, москвичи – это тоже сволочи, как и чеченцы, это тоже такая дичь. Вот они тут в Москве жируют, а у нас в нашем Липецке жрать нечего. СМСки 985-970-45-45 и телефон программы 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. И говорите в эфире.
Алло?
Да-да, говорите.
Здравствуйте. Это Гуля из Челябинска. Я хотела спросить вот что. Юля, я понимаю, вот как бы у вас экономическая, наверное, больше как бы вот тема. Но у меня совершенно другой вопрос. Я слышала, что сегодня на Пушкинской площади должен был митинг общества инвалидов. И они должны были отстаивать свои права и митинговать против социальных реформ. А нигде в СМИ это не прошло. Вот если это было или не было, скажите, пожалуйста, если было, какое вы имеете на этот счет мнение? Спасибо.
Знаете, извините, у нас тут, я еще в процессе, когда будут новости, спрошу, у нас о новостях ничего не было, вот ДПНИ митинговала насчет Кадырова улицы, просто, извините, ради бога, я не слышала, поэтому следующий звонок. Алло.
Алло.
Да-да.
Юля, здравствуйте.
Да.
А вы знаете, всегда с удовольствием слушаю вас, но вот сейчас как-то вот нехорошую вещь вы говорите про Меньшова. Мне кажется, что это неприлично. Прям какая-то херь, честное слово. Зачем вы так плохо говорите об этом человеке?
Нет, я хорошо отношусь к режиссеру Меньшову, но просто вот я констатировала факт, что между режиссером Меньшовым и режиссером Александром Атанасяном имеется большая личная неприязнь. У меня есть тоже люди, которым там вполне единомышленники, да, там либералы, правые, которым я испытываю личную неприязнь. Я никогда не опущусь до того, чтобы сказать, что вот этот человек, которому я лично испытываю неприязнь, что он вот зараза враг государства и расшатывает основы общества. Я считаю, что Меньшов, постаравшись, приплетя к своей личной неприязни, вот такие-то мотивы враг государства, поступил неприлично. Поэтому, извините, приходится копаться в грязном белье. 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. И 985-970-45-45. Говорите в эфире.
Добрый день, Юля.
Да.
Вас беспокоит ненавистный вам ОМОНовец санкт-петербургский. У меня два вопроса к вам. Почему... Как только Лимонов присоединился к Каспарову, вы стали называть их борцами за справедливость, а не политическими трупами, да? И второе, откуда вы знаете, что ОМОНовцы получают 14-15 тысяч рублей и занимаются грабежами? Вы сотрудник ОМОНа или вы когда-нибудь участвовали в этих операциях?
А сколько сейчас ОМОНовцы получают, а сколько у вас боевые? Вы вот участвовали.
Нет, ну я же...
Простите.
Откуда вы это знаете?
Вы говорите, вы ОМОНовец. Хорошо,
да.
Назовите, пожалуйста, сумму денег, которую вы зарабатываете в месяц, и сумму денег, которую вы зарабатываете боевыми.
Это для чего? Для того, чтобы для сравнения? Или что? Я не понимаю.
Нет, вы сказали, что я лгу. Назовите правильную информацию.
Я задал вам вопрос. Вы мне начинаете спрашивать, сколько чего.
Нет, простите, если вы сейчас...
Это то же самое.
Вы же сказали, либо вы сейчас назовете сумму боевых и денег, которые вы получаете, либо я скажу, что я сказала все правильно, вы не хотите отвечать на этот вопрос.
Я не хочу отвечать на этот вопрос.
Все. Учитывая, что вы не хотите отвечать на этот вопрос, из этого я заключаю, что сумма 14-15 тысяч рублей реальных и остальные боевыми я назвала правильно. Остальные, что же касается, значит, тут было два вопроса про Лимонова и про грабежи. Про грабежи, я думаю, можно почитать хотя бы подборку Коммерсанта, которыми сопровождаются обычно танковые атаки на российские, заметим, города. Мне непонятно, каким образом в городах, которые называются российскими и принадлежат России, даже если они называются Нальчик или Махачкала, можно взять танк и громить дом. Это что, оккупированная территория? тогда мы недолго будем этой оккупированной территорией владеть, особенно если это оказывается из-за того, что из квартиры ниже надо вынести пианино. Это пункт первый. Пункт второй заключается в том, очень коротко перед новостями, что я лично никогда Лимонова борцом за свободу и демократию не называла. Я не помню, когда это делал Венедиктов или любой другой информационный ведущий нашей передачи. Для меня Лимонов был всегда эпатажным человеком, который гораздо больше думал о собственном пиаре и который... В общем-то, в тюрьме вел себя минимум не так достойно, как, скажем, Михаил Ходорковский. Остальное после новостей.